И я вас категорически приветствую.
Влад, добрый день. Зрители уже забыли, кто ты такой, расскажи, пожалуйста.
Меня зовут Владислав Атин, я занимаюсь инженерными коммуникациями, электрикой, сантехникой, вентиляцией, кондиционерами в частных домах, квартирах, офисах.
Вот. За время, прошедшее с прошлой записи, что поменялось в бизнесе, если поменялось?
Работаем, как говорится, не покладая рук. Ведем несколько квартир в Москве, пару коттеджей в Подмосковье, обсуждаем предстоящие заказы. Ну, в общем, занимаемся своим профилем: электрика, сантехника, вентиляция.
А вот все говорят, что кредиты подорожали, строительство заглохло. У тебя заглохло?
Нет, у меня не заглохло. Я раньше маркетингом особо не промышлял. Угу. Вот, меня клиенты передавали из рук в руки. Вот, но сейчас занялись, и дает свои плоды. Да, клиентов стало больше, заказов больше, расширяем штат, растем.
А злые конкуренты?
Ну, тут и да, и нет, конкурентов на рынке масса, предложений очень много. Получить первый контакт с клиентом подчас стоит очень дорого. В общем, если с клиентом получилось обстоятельно пообщаться, высказать ему все свои предложения по конкретному дому или квартире, то, как правило, конкурентов не остается.
А есть ли какие-нибудь секреты коммуникации с заказчиком? Какие-нибудь проблемы в общении, что люди хотят и что на самом деле им надо?
Да, в принципе, общение с заказчиками – это достаточно непросто, потому что людям нужна профессиональная услуга, в которой они, как правило, ничего не понимают. Да? А объем информации очень большой, и даже вот для того, чтобы просто нанять человека, чтобы он построил дом или часть дома, какие-то работы выполнил, нужно же техническое задание подготовить, ну, то есть с проектировщиками общаться, кто этим занимается. Это большая работа, и она ложится на плечи заказчика.
Я, как клиент, пришел к выводу, что вот если я 3 дома построю, то вот третий, наверное, уже будет нормальный, потому что ты там хоть что-то поймешь, а также караул. Только либо доверяешь, либо не доверяешь.
Ну, да, тут такой момент, что, как правило, заказчики строят там первый дом или второй дом, или это может быть их третий даже ремонт.
Это у них от нищеты деньги появились.
Да, вот, но опыта как такового не нарастает. Опыт же, он с годами приходит, это надо сотни этих ремонтов сделать, чтобы вот оно накопилось, вот эта база для сравнения и для принятия решений.
Вот человек начал с тобой беседовать, вот что с ним? Сложности какие-то бывают, нет?
У меня-то все стандартизировано, uh-huh. и общение, оно все проходит по определенным
шаблонам.
По определенным шаблонам, да. Для начала выявление потребностей клиента идет. Кто-то приходит уже с проектом, с готовой концепцией, и он знает, чего он хочет, а кто-то приходит и говорит, что ему не нужен проект, и что мы сейчас сами тут розеточки нарисуем. И тут начинается выяснение потребностей клиента, ну, вот эти вот пресловутые 50 вопросов, с которых начинается наше общение, собственно говоря, вот на это и нацелено. Узнать, что человеку нужно, что человеку не нужно, какой у него бюджет, на что он готов, на что не готов.
Часто ли клиент заблуждается в своих желаниях?
Часто, практически всегда люди заблуждаются в своих желаниях. Кто-то меньше, кто-то больше. Зачастую это касается финансов. Людям кажется, что все быстро, просто и легко, а некоторые неочевидные вещи подчас оказываются очень дорогостоящими. Ну, к примеру, зональное управление отоплением. Угу. Вот, чтобы регулировать не температуру во всем доме, а чтобы регулировать температуру радиатора в конкретном помещении. Есть простые решения, есть сложные и дорогостоящие решения. И порой заказчик не понимает этой разницы, он ее не чувствует изначально. Ему кажется, что разница между циферблатом на стене и термоголовкой на радиаторе практически нет, а разница в сотни тысяч.
Неплохо, неплохо. Но получается, что для начала надо разъяснить, сколько это займет времени и сколько это потребует денег, да?
Для начала нужно техническое задание составить, и вообще хотелось бы, чтобы заказчики занимались этим сами, да, чтобы нанимали себе проектировщиков, вели с ними долгие месяцы общения, выясняли все вопросы, разбирали все, чтобы к началу работы они были готовы к началу работ. Но, к сожалению, такого не происходит, как правило. Поэтому приходится обтачивать заказчика перед началом работы, да, напильником.
А может его отправить к какому проектировщику, нет?
Ну, у меня есть пару компаний, с кем мы сотрудничаем, и если есть такой запрос, конечно, рекомендую, но это нужно от силы 10% людей, а остальные пытаются на этом сэкономить, хотя экономия на самом деле получается в обратную сторону. Проект, он, как правило, помогает людям экономить деньги и заранее просчитать свой бюджет.
Ну, это, повторюсь, это непонимание, потому что когда первый раз строишь все это, как это... Чужую беду руками разведу, к своей ума не приложу. Кажется, что все просто, все тебя хотят обмануть, естественно. Так, зачем мне этот проект, если что, розетку не приделать, что ли? Два шнурка, и все заработало.
Ну, это уже к вопросу вот об автоматике и об излишествах. Мне кажется, в одном из ваших выпусков я слышал историю про вашу систему вентиляции, которую смонтировали очень дорого и не смогли запустить, настроить. Очень часто бывает такое с умными домами, с этими системами зональных контролей, управлений, плавных каких-то включений, сценарных работ электроприборов. Люди по максимуму фаршируют свой дом, а потом не могут найти человека, который... за любую сумму это бы настроил. Просто никто или не берется, или неинтересно, или нету такого человека.
Два примера приведу. Один котел, который дом отапливает, ну, это где под полом там трубы всякие бегут. Он может от солярки работать, а может от газа. Он там закопал емкость, налил солярки, я уж не помню, сколько тонн там, много влезает, здоровый бак. Да, ну, начались холода, где-то там от минус 5 за месяц. Он сожрал полный бак этой солярки на 30 тысяч рублей. Задаю вопрос, это все время так? Нет, просто я вам включил на полную. Если минус 5, зачем ты включил на полную? Ну, просто я вот включил. То есть, это персонаж номер один. Потом под газ переделали, и, как выяснилось, когда покупал котел там, ну, они сразу говорят, что он от газа работает и от солярки. Ну, выяснилось, что надо было купить форсунку для газа дополнительную.
Горелку, все правильно.
Так-то тебе объясняют, что оно и так работает, а потом…
Ну, горелочка нужна, да, и стоит недешево.
Да, еще 150 тысяч рублей, да, по тем временам. Вот, ну, воткнули. Дальше оказалось, что там жидкость циркулирует в противоположную сторону, неправильно трубы подсоединены, там мат-перемат, туши свет. Ну, а про вентиляцию, да, там эта дура, она полчердака занимает, она хорошая, 100%. Слов нет, она хорошая, только вот что-то не работает, ну, и вызов специалиста, специалист приехал, все нормально, чем вы недовольны, я не знаю, я уже позвал другого специалиста параллельно, тот пришел с тестером и говорит, ты видишь здесь? Электричество отсутствует, а оно должно быть. На что последовал ответ? Ну, я не знаю, я пацанам в контору позвонил, пацаны мне сказали, как подсоединить, я и подсоединил. Ну, то есть, лично к нему никаких вопросов быть не должно, потому что он тебе это за дикие миллионы, он же подсоединил, пацаны сказали. А пацаны, видимо, смотрят в какую-то PDF-ку немецкую, где по-русски нет, и по-немецки они не понимают, или перепутали что-то, или чего, не знаю. Но в итоге подключили, да, вентилирует хорошо. Добротная вещь, да. Пожаловаться не могу.
Ну, это, на самом деле, Дмитрий Юрьевич, самая большая, на мой взгляд, проблема, вот, когда идут настройки, пусконаладки, и человек не справляется, прячет под ковер какие-то недоработки, а впоследствии они влияют на качество жизни человека, и с этим очень сложно что-то поделать, потому что человек не знает, где проблема, в чем проблема, как ее найти, кого пригласить, у кого спросить, кто должен в ней разобраться.
Сам не понимаешь, невозможно понять.
Абсолютно точно.
Висит в доме 5 кондеев в каждом помещении по-своему, и почему-то перестают работать. Раз разбирались, два разбирались, три разбирались. А это вы где-то вкрутили саморез твои строители, он попал в этот магистральный фреонопровод, проткнул, вот фреон вытекает.
Да,
это вы виноваты. Я говорю, слушай, а может, они через какие-то короба идут, там доступ какой-то есть? Нет, нет никакого доступа. Я говорю, как это вы так делаете? Ну, не вы лично, а как это так сделано, что доступа нет и невозможно? Ну, вот таких вы строителей наняли. Я когда-то служил в авиации там есть два понятия: белый подход и черный подход. Белый подход — это когда у тебя рука в три сустава сгибается, вот раз, два, три, а черный — когда четыре сустава надо. Ну, там, чтобы до чего-то добраться, можно пол самолета разобрать. Это, ну, он же компактный должен быть, мало весить и всякое. Это, там очень тяжело. Ну, это ж не самолет. Почему оно проложено вот так? Дальше целая катавасия, а давай-ка вот у них же концевики, там, давай манометры вкрутим, откуда утекает. Оказывается, вытекает вот здесь. И дальнейшие исследования показали. А, они сообщают, что вот 4 будет работать, а один не будет. Вот мы не знаем, где это и что это. Фреон там, ну, каждое утро из ведра доливать надо, условно. Вот. В итоге оказалось, что на улице стоит эти механизмы, которые эти с вентиляторами.
Наружный блок.
Да, от кондиционера. Ну, оказалось, что трубу, которая вот от этих приборов идет наверх, просто рабочие трубу сварили из обрезков. Они не 15-метровые.
Не хватило.
Медь. Да, они всё, сварили.
Тянули, вот, и не дотянули.
Это, грубо говоря, мне как другану сделали, то есть знакомый человек и всякое такое. Выдернули эту трубу, которую, соответственно, никто никакими шурупами не пробивал саморезами, ну и сразу все заработало. Грустно, когда вот так.
Чудеса. Ну, это к вопросу вот о сложности исправления косяков по инженерке. Лучше сразу, правильно, всегда.
Я когда-то работал сантехником. В санатории Всесоюзной здравницы у меня был наставник, сильно пьющий наставник.
Как у многих из нас.
Да, научил меня производственной мудрости. Он все время говорил: Дима, делай хорошо, плохо само получится. То есть вот с одного раза сделай хорошо, чтобы больше к этому никогда не возвращаться. Только так оно хорошо и работает. А вот эти вот тяп-ляп, так нельзя. Это мы делимся производственной мудростью.
Я слышал от таких же товарищей мудрости, что если не наливают, то там и работать нельзя.
Ну вот, у нас клиент созрел, так сказать, к работам по дому. Что мы ему присоветуем? Что ему надо сделать?
Что ему надо предусмотреть? Я бы спросил, а предусмотреть ему надо абсолютно все. Вот, многие считают, что мы сейчас начнем строительство и по ходу разберемся. Вот, а на самом деле, в идеале, чтобы у вас строительство прошло гладко и без лишних проблем, все это строительство, начиная от быта людей, которые будут выполнять работы, и заканчивая чистовыми элементами, какое будет зеркало, какой будет светильник, какой модели будет тот или иной прибор, все эти вопросы должны быть решены до того, как вообще вы набрали номер строителя. Вот. И вы должны знать ответы на все эти вопросы, и тогда вам будет проще уже давать людям задачи, давать им информацию для составления технических заданий, потому что как только вы к кому-то обратитесь, вас сразу засыпят тысячи вопросов, да, а что здесь, а почему тут, а как там, а какая здесь модель, а что будет тут, и как нам сюда подвести что-то. Вот, и, ну, это вот все к вопросу о том, что нужно по уму делать все с проектом, причем очень важно все этапы проектов, да, соблюдать. Вот кто-то делает только дизайн-проект, и, в общем, это очень важный проект, да, это где у вас будут стоять светильнички, где у вас кресло будет стоять, телевизор и все прочее, вот. И хотя бы это сделать, чтобы было о чем говорить, потому что зачастую бывает, люди приглашают на дом, там стоит коробка, отштукатуренные стены, нету отопления, на улице минус 20, в доме минус 23, и там надо начинать работать, у них якобы все готово, а временный туалет замерз в туалете, а временный туалет замерз во дворе. Вот, и кто об этом должен подумать? Ну, выходит, что думаем, мы ставим газовые пушки, организовываем временное отопление, временное электроснабжение, временное удобство для мытья и справления нужд. Вот, с этого надо начинать. А потом начинаются вопросы. Вот мы зашли, да, разметили розетки, разметили какие-то часть светильников, но часть чего-то мы разметить не смогли, потому что заказчик просто не смог ответить на вопрос. И вот мы запускаем работу, начинаем штробить, сверлить, прокладывать кабеля, и в процессе выбивать, прям бывает, прям действительно выбивать из заказчика, ну, вот эти уточнения, которых просто не хватает, чтобы банально вести работу. И зачастую бывают ситуации, когда мы не можем вот конкретно в этой комнате продолжить работу, и не хотелось бы, но вынуждены переходить в другое помещение или менять какой-то род деятельности, потому что вот это мы сейчас знаем и можем делать, а тут нам мы еще ждем ответа от заказчика.
Ну, это даже на самом примитивном уровне. Если вы собрались строить дом, то, наверное, вы начинаете с фундамента, да, а не с установки крыши. Сначала фундамент, потом стены, потом крыша, потом окна, потом отделка.
А вот хорошо вы сказали про фундамент, можно перебить вас. Фундамент с чего начинается? Фундамент начинается с подведения коммуникаций, потому что после того, как вы залили фундамент, канализацию в дом вы уже по-человечески не заведете. Конечно, придется долбить полы, резать арматуру и все прочее. Ну,
то есть оно вроде очевидное. То есть, и я уверяю, что самостоятельно вы ни канализацию, ни электричество, ни газ, вы ничего не проведете туда. Это вот железо.
Да, следующий вопрос: а куда ее подводить? То есть человек вот начал делать фундамент, ему уже надо знать, где у него туалет будет стоять.
Кухня, например.
Кухня, да. Где у него будет стоять, где будет стоять туалет. Мы вот сейчас делаем дом, завели всю канализацию, все во все санузлы, во все мокрые зоны, на кухне нет выхода. А кухня в 15 метрах находится от ближайшего выхода канализации.
Неплохо.
И мы начали разрабатывать проект, и мне проектировщики настойчиво туда канализационный насос ставят, а я очень не люблю канализационные насосы.
У нас такая стоит.
Максимально ненадежная штука. Да, да, да. Где-то вот, где нет возможности, и вот есть большая необходимость, да, когда надо по трубе какашки вверх отправить, там да. А когда мы говорим про строительство частного дома, когда все заранее можно предусмотреть, ну, чем мы сейчас занимаемся? Мы раскапываем где-то вдалеке от дома канализационную трубу и заново через фундамент, через стену, через раскопки заводим эту трубу обратно в дом, в том месте, где будет кухня.
Ну, то есть придется оплатить и раскопки, и прокладку, ну, и все
очень,
остальное.
Очень много придется оплатить, да. То есть это колоссальная сумма, можно машину было купить.
Да, а по-другому не получится.
К сожалению. Ну, а нет, получится, у вас будет стоять вот этот вот насос, который, в который ничего не брось, который забьется и ломаться будет постоянно будет. Забиваться, да.
То есть, граждане, еще раз, для начала надо сделать проект. И только с готовым проектом уже обращаться. Это резко снижает
расходы.
Время работ, расходы материальные и вообще. Да. Ну, а про что чаще всего граждане не задумываются? Электричество, газ, канализация, про что?
Да, тут знаете как, вот у хороших семей они все похожи, а у плохих семей у всех свои проблемы. И о чем можно не подумать, да, очень много о чем можно не подумать, и очень разный спектр вот этих вот вопросов, о которых люди не подумали. Ну, банально, проведение канализации, да, кто-то, ну, по большей части все же хотят, чтобы трубы, ну, все технические коммуникации были спрятаны. А как спрятать канализационную трубу 110-го диаметра в бетонной стене, у которой толщина всего 20 сантиметров? Это что, мне во всю длину ее надо прорезать, там ничего от стены не останется? Такие вопросы можно заранее предусмотреть. Есть какие-то фальш-стены, да, чтобы, ну, для предусмотренные, для конкретного…
Уменьшить размер помещения.
Да, уменьшают размер помещения, но, тем не менее, они необходимы для скрытой прокладки коммуникаций. Если вам более важно, как бы, размер помещения, вас не смущает труба вдоль стены, давайте сделаем трубу вдоль стены. Но обычно все-таки современное строительство, оно стремится к тому, чтобы спрятать все коммуникации.
Как-то раз был в знойном Египте. Там дома многоэтажные, ну, не знаю, там 6-7 этажей, и все фановые трубы, они по внешней стене проложены. Вот, как интересно, у людей морозов нет, наверное, так выглядит настолько дико, причем это явно какое-то сельское творчество, ну, вот так, наверное, не
так,
надо.
Так было дешевле и проще, да. Наверное, да, ну, везде же отличаются стандарты строительства. А вот о чем люди чаще всего забывают, это о свежем воздухе, потому что они его, наверное, не видят, может быть, поэтому. Все же фильтруют все воду, ставят себе систему фильтрации, там и соляные, и всякие разные, то есть, ну, порой до маразма доходит, да.
Кстати, о птичке, извини, перебью, помнишь художественный фильм «Крепкий орешек»,
да.
Где там Брюс Уиллис по вентиляциям все время ползал?
Да.
А еще давным-давно, это там 80-е годы, ну, надо же, как у них это, то есть вентиляция, в которой человек может ползать, это же какие там здоровенные короба, и это высотное здание, между прочим. Ну, ты-то не в высотном живешь, а в своем собственном. Как ты думаешь, его вентилировать надо? Нет. Я вот железно могу сказать, несмотря на жизнь за городом, все эти открытые форточки, они никаких проблем не решают вообще. То есть, если у тебя нет, так сказать, этой целенаправленной вытяжки, которая сосет воздух все время с улицы, нет. Никакая форточка ни от чего не спасет. Вентиляции надо уделять отдельное внимание.
Я тоже так считаю, это очень важно. Вот сейчас у нас очень многие люди перебрались работать на удаленку. И как это выглядит, если посмотреть самые вот распространенные сценарии поведения людей? Люди просыпаются у себя в комнате, открывают шторы, пьют кофе, садятся за компьютер в этой же комнате и начинают работать. И большинство даже не задумывается, почему сонливость, почему не хочется работать, почему сил нету. Почему нет? Потому что ты всю ночь выдыхал углекислый газ себе в комнату, а потом сел в ней работать. Чем ты дышать ты будешь, чем ты мозг свой будешь снабжать? Вот. А банально, ну, как минимум, да, нужно просто проветрить. Да, в идеале есть бюджетные достаточно системы приточной вентиляции. Вот у нас в многоквартирных домах, как правило, ну, только совсем очень элитных предусмотрена общедомовая приточная вентиляция. Как правило, предусмотрена только вытяжка. И вариант проветривать квартиру – это либо открывать окна, либо ставить установки приточных вентиляций. Как правило, в квартиру не запихнешь вот такую дуру, как у вас висит на чердаке. И на этот счет умные инженеры придумали локальное устройство приточной вентиляции, называются бризеры, вешаются на стену, подогревают, фильтруют и подают в небольшого объема помещения необходимый объем воздуха. Понятно, что дом в 250 квадратов, такие бризеры как бы не обслужат, или их придется как бы на каждом углу ставить. Вот. Но в квартире, где 1, 2, 3 комнаты, это отличное решение для тех людей, кто, вот, как вы, не любит открывать окна на ночь.
Не помогает.
Вот я прям терпеть не могу спать, когда мне холодно. Мне надо, чтобы мне было тепло, комфортно и уютно. И открытое окно меня очень сильно смущает. Во-первых, у меня за окном Ленинский проспект.
Это другое, да.
Да, а во-вторых, банально холодно. Вот. И есть, да, устройство, там цена вопроса, 50 тысяч ты заплатишь, но потом сколько лет ты будешь дышать чисто?
Напомню, у многих есть дети, ради которых они ничего не жалеют вообще и считают это совершенно разумно. Главная цель жизни – это вырастить здоровых детей. Ну, так здоровье, оно не только с воды, но и с чистого воздуха начинается.
Вода, вода, еда, чистый воздух – это вот примерно на одном уровне, да, почему-то не придают достаточного значения.
На заметку заботливым родителям. Ну, а как… Замышляешь ли захват мирового господства, расширение бизнеса?
Несомненно. Мы пока расширяемся только в тех областях, где нам необходимо. Да, вот сейчас в последнее время занялись алмазным бурением как отдельным профилем.
Что это для малограмотных?
Это такая узкоспециализированная деятельность, применяемая, как правило, на черновых этапах строительства. Это когда через бетонные, кирпичные, разные всякие сложно сверлящиеся преграды нужно прокладывать коммуникации. И тут тогда приходят на помощь специально обученные люди, со специальным оборудованием. Вот, и делают это достаточно быстро, качественно и без пыли и шума.
Поделюсь жизненным опытом. Как-то раз я захотел себе на Лиговском проспекте в домике завести оптику для интернета. У меня там на первом этаже контора сидит, у них там свой интернет, а я, чтобы подключиться к муфте, которая там наверху, пришли люди от провайдера вот с этими самыми бурами, просверлили 4 лестничных площадки. Я вообще смотрел, разинув рот, я такого инструмента никогда не видел, что быстро, за один день там сделали, быстро, качественно, вообще слов нет, очень круто.
Без особого шума, перфоратором никто ничего не долбил. Удобно и, подчас необходимо.
А это самое алмазное бурение, оно как идет, в комплексе работ? Или, так сказать, можешь индивидуально где-то что-то пробурить?
Ну, Несомненно, началось оно в комплексе, да, когда мы кладем свои коммуникации, нам нужны отверстия, чтобы не вызывать специалистов с этим оборудованием. Ну, мы сами себе купили оборудование и начали сверлить. Вот. А вообще это индивидуальная услуга. Как правило, люди, которые занимаются алмазным бурением, они занимаются только алмазным бурением, ничем больше. И да, таких людей приглашают на объекты, ну, крупные объекты, да, когда надо тысячи отверстий насверлить и больше.
Вот, сейфы вскрывать не предлагают?
Нет, пока что не было таких заявок, но боюсь, что после вашего предложения начнутся.
Оживятся, да.
Как с тобой связаться? Куда бежать? Есть какой-то ресурс?
Да, есть сайт.
Ссылка под роликом для всех, кто заинтересовался.
На все звонки, все заявки я принимаю лично сам, ни помощника, ни менеджера, ни телефонистки никакой мы не имеем.
Пора.
Да. Офиса точно пока не планируем, потому что считаю, что лишние затраты ни к чему. Мы с заказчиками, как правило, воочию на объектах встречаемся. За столом нам сидеть ни к чему.
Есть ли какие-нибудь хитрости в прокладке коммуникации? Какие-нибудь, как это теперь говорят, лайфхаки неочевидные?
Ну, масса тонкости и вариации, как можно вообще разные инженерные системы допилить, чтобы они удовлетворяли ваши потребности. Ну, самое распространенное, это что сейчас на всех объектах практически вводится, это такая вещь, как мастер-выключатель, очень многие не знают. Допустим, у вас дом большой, и вот вы собрались уйти из дома и оставить его пустым, без людей. Вам нужно пройти и во всех пяти комнатах выключить свет, на кухне в трех санузлах выключить, в кладовке везде, чтобы этого все не делать, не ходить пешком. Как правило, мы располагаем у входной двери выключатель, который через специальное устройство внутри электрощитка обесточивает нужные линии. Причем таким образом можно обезопасить себя, обесточив не только линии освещения, но и некоторые линии электроснабжения с розетками, куда может быть вставлен утюг или, может быть, утюжок для волос или еще какой-то нагревательный прибор. Ну, в общем, то, что точно не должно работать, пока вас нету дома. А, что еще? Есть разные вариации с освещением. Мне очень нравится ночное освещение, да, вот для меня большая проблема ночью. Не люблю, когда свет светит в глаза, когда вот встал в туалет или на кухню воды попить. И тут тоже вот последнее время очень распространенная вариация, это либо какие-то тусклые подсветки, типа скрытых плинтусов на отдельном выключателе, либо какие-то маленькие светильнички, встроенные в стену, не светящие в глаза, а подсвечивающие путь до туалета ночью. Вот, такие мелочи есть. В откосах розетки тоже для, бывает, люди вот украшают к Новому году дом, гирляндочки, не гирляндочки, кто-то рассаду на окнах ставит. Казалось бы, да, откос такое неочевидное место для установки розетки, а вот там можно и придумать очень много смыслов. Вот.
Появление диодных лампочек в освещении изменило вообще все, особенно эти диодные ленты, которые там под потолками клеят, вроде и не ярко, а вроде и достаточно, книжки читать не надо, а в глаза не бьет, и очень хорошо, мне очень нравится.
Да, появилась возможность сценарировать освещение, то есть вот у вас может быть сценарий, когда у вас гости, и у вас тут ярко, светло, вот у вас может быть сценарий, когда вы отдыхаете перед камином, и вам нужен приглушенный свет. А еще, ну, это уже ближе к умному дому, но если углубиться в тему, то утром нам, чтобы проще просыпаться и отходить ото сна, нам нужен холодный свет. Вечером, чтобы готовить себя ко сну и отдыхать, нам нужен теплый свет. И вот если у кого-то есть желание позаморачиваться со сценариями, то, в принципе, это недорого стоит. Есть достаточно бюджетные китайские модули управления, чтобы сделать себе, чтобы у тебя свет в квартире плавно зажигался, или чтобы он менял температуру в зависимости от времени суток, или, может быть, чтобы он заранее перед твоим приездом зажигался. Ну, в общем, вариантов масса.
Это, кстати, к вопросу о пробуждении и здоровом сне. Хорошо, конечно, когда ты без будильника просыпаешься, это прекрасно. И когда будильник тебе тихонько верещать начинает, это тоже хорошо. Не как палкой по голове там вышвыривает из койки, а самое правильное, я так считаю, это чтобы свет загорался. тоже постепенно. То есть, вот он разгорается, как только тебе в глаза светить начинает, я сразу просыпаюсь. Вне зависимости от того, выспался, не выспался, я просто просыпаюсь. Это
так положено, это природный хорошая, механизм.
Да, да. Спасибо, Владислав. Заходи в гости еще. Кто чего не понял, все ссылки под роликом. Куда обращаться, где заказывать, как общаться, как чинить, как проекты строить и вообще. Живите хорошо. На сегодня все.